Страница 239, книга Дворим, глава Азину, страница 239. Услышьте небеса. Услышьте небеса, Раби Юда сказал. Обратился я голос Давида стучит. Голос Давида – это Моше, который отстоял Исраэль в нескольких спорах и битвах. Когда говорится от Мирьям, вы были и с помощью меча вы рванули. Все эти вещи были от любви, поскольку вы святой народ Творцу, и вас выбрал Творец быть с вами, быть народом. Поскольку любовь Творца с вами, как написано, обратилась ко мне сестра, близкая моя, и Зор говорит об этом. Если он настолько раздает восхваление народу Израиля, что Творец выбрал народ, если так, то почему же говорится, что это святой народ, и что не хватает им? Второе, каков смысл поколениям? Ведь это две вещи различные, противоположные. Либо это святой народ, либо обычный. А все грехи закроет любовь, поскольку Творец хотел вас и выбрал вас, поскольку от любви к вам. И все преграды скроет любовь. Имеется в виду, когда есть две вещи, скрывающие одно другое, пока не приходит третье. И здесь вопрос линий, когда появляется хесед, и нет необходимости в чем-либо другом, когда стремится к любви к Творцу, не зависит, не думает о себе, а все его мысли только делать ради Творца. И смысл в том, что не важно ему все, что у него есть, то есть вкус в Торе, в молитве, в заповеди, а он доволен тем, когда человек в духовном отдает отчет себе, что он верит в управление свыше, что все, что Творец дает ему мысли быть работником Творца, выполнять заповеди Торы. И несмотря на то, что не находит никакого вкуса в этом, он все равно говорит, что достаточно ему только того, что он выполняет заповедь Творца. И не важно, что даже если у него нет еще постижения величия Творца, все равно он удовлетворен, поскольку это подарок с неба, что ему дали такое желание и мысли. И все стремления, стремление обычного человека найти удовлетворение от материального, и а этому человеку дали возможность служить Творцу. Кто я, чтобы служить ему? Когда говорится, благословен Творец, который выбирает свой народ из любви. И находим, что мы благословлены Творцом и для того, чтобы выполнять заповеди. И когда он смотрит на других, у которых нет такого желания к Торе и заповедям, тогда человек говорит, что он выбран больше, чем нежели другие. И даже если ему дано только вот это маленькое желание без разума и понимания, поскольку когда смотрит на себя и на Творца, и говорит, что даже этого ему не положено. И это право, которое удостаиваются только большие люди. И принцип правой линии выходит из высших сферот. И это называется сферат хесед. Принцип, который равенство свой с Творцом. Кто такой отдающий? То есть и низший хочет также отдавать ради отдачи. И все келим отдачи, он проверяет, находится ли он в совершенстве и способен ли отдавать. И даже если он не способен отдавать много, он тоже удовлетворен, поскольку он смотрит все с точки зрения отдающего. Когда он видит, что у других людей есть больше хороших качеств, а несмотря на это, ему дали свыше такое особое свойство, и что он может делать самостоятельно такие действия. И нет ему ничего добавить в его работе.
И даже если он не дает благодарность Творцу, хотя он понимает, что должен благодарить его, но в любом случае и об этом он страдает. Потому что говорит, кто еще кроме меня может говорить с царем? То, что говорят, то, что дают людям особым. И когда он когда в состоянии падения, нечего более к этому добавить. Если иногда он забывает о духовной работе и начинает погружаться в вопросы нашего материального мира и видит, как он удален от всего духовного, то видит, насколько сейчас все его мысли материальны. И никогда даже не думает о том, что находится сейчас в отдалении от Творца. Но вдруг он начинает радоваться, что Творец выбрал его из множества других людей. И в том, что вспомнил его и дал ему мысль о духовном. И находим, что даже в таком состоянии он не думает об ущербе и не страдает от этого. Почему он вдруг забыл все, что связано с духовной работой. Но он рад тому, что сейчас он может работать ради Творца. И находим, что и здесь он находится в состоянии совершенства. И не впадает в слабость, но всегда находится в совершенстве. И это называется правая линия или хесед, или полное совершенство. Но это зависит от того, насколько человек верит в частное управление. То есть, все, что дает, то, что дает Творец, как цвет, так и кли, означает, что и желания, и потребности, которые есть в человеке, которые еще несли с Творцом, и то, что он ощущает как потребность своего тела в выполнении Торы и заповедей, все это дает Творец. И свет, естественно, что Творец тоже должен давать. И вкус к Торе, и вкус к заповедям, и все это относится к Творцу. И это, как сказано в Йом-Кипур ночью, потому как будет это глиной в руках скульптора, так и мы в твоих руках, о Владыка. И находим, что если человек видит, что пробуждается в нем желание учиться, даже один час в день, и он молится, чтобы несколько минут в день, когда он учится, и забывает о том, что он облачен в талит и в тфилин, но все его силы, все его мысли погружены в наш мир. Но вдруг он вспоминает, что он облачен в талит и тфилин, и находится посреди молитвы. И он начинает думать, о ком я сейчас говорю в своей молитве. И он чувствует, что он не говорит просто так, а находится перед царем. И также он верит в то, что Творец слышит молитву из каждых уст. И при том, что он видит, что много раз он уже молился, и Но в любом случае он верит верой высшее знание, что Творец слышит его молитву, и то, что молитва до сих пор не принята, это из-за того, что он не молился из глубины сердца. И он принимает на себя обязательство молиться с большим намерением, и тогда, естественно, что Творец поможет ему, его молитва будет принята. И сразу же начинает благодарить Творца и вспоминать его за то, что он облачен в талит и тфилин, и ощущает себя хорошо, и смотрит на людей, которые погружены в дремоту. А его Творец вдруг пробудил посреди молитвы и напомнил ему о том, что он делает. И если проходит несколько дней, и он опять вспоминает, где он находится, и он начинает снова думать о материальных вещах, и снова пробуждает его свыше, тогда его разум обязывает, что он должен благодарить за то, что извиняться за то, что он это все забыл. И он рад тому, что снова вспомнили его, и находим, что он только смотрит на хорошее явление, на то, что он может сейчас совершить благодеяние, и не обращает внимания на то, что до последней минуты был погружен в материальный мир. И все это он может прочувствовать по мере того, как он ощущает Творца, что нету этого в других людях. И в других людях нет никакой связи с и духовным. Они просто живут так, как живут животные, и не думают ни о какой цели в жизни. И вся их жизнь проходит в том, что они находятся на уровне чуть-чуть высшем, чем животные, из-за того, что они немного заботятся или о почете, и понимают, что они могут отказаться от телесных наслаждений ради почета. Но сами по себе они не обращают на это внимания, потому что у них есть вещи, которые интересуют их более. И когда он смотрит на этих людей и видит, что у него есть большая заслуга, чем у других людей, в том, что Творец дал ему мысль и желание заниматься Торой и заповедями, и также и в действии, он видит, что он пока еще очень далек от того, чтобы достичь Лишма. Но он говорит, в любом случае из Лишма приходит к Шма. Из Лишма приходит к Лишма, как сказали мудрецы. И находим, что я нахожусь сейчас на первом этапе, то есть достигаю Лишма. Я даю себя отчет в том, насколько я удостоился тем, что Творец поставил меня на этот путь, и насколько я должен его благодарить. И более того, если человек удостоился того, чтобы он занимался тайными Торы, даже если он понимает ни слова из того, что там написано, но в любом случае это большая заслуга в том, что он связан во время обучения с внутренней частью Торы. То есть он верит в то, что говорится о духовном, и у него есть возможность углубиться в свои мысли, и все, что он учит, это есть святые имена. И, естественно, это огромнейшая заслуга в моем жребии. И мне не остается ничего, кроме как благодарить и превозносить Творца, что из всего мира, из всего обилия жизни и других вещей я удостоился встать на путь духовного исправления. Это называется правая линия или совершенство, которому не требуется никакое исправление. Но написано, вот правая и вот левая, между ними невеста. То есть нам нужна еще левая линия. И действительно следует понять, если он находится в состоянии совершенства и может целый день и целую ночь благодарить Творца, что ему еще не хватает. Но он знает, что он же находится в состоянии лишма. А цель в том, чтобы человек работал ради Творца. И он отдает себе отчет в том, что он еще не достиг такого состояния. И как он может прийти к тому, чего он не ощущает. Есть особое правило, что если человек просит у Творца что-либо, то это должно исходить из глубины сердца. И что означает, что человек должен ощущать потребность в глубине сердца и не произнести это просто губами. И потому что если человек будет просить какие-то излишки, без которых он может обойтись, то никто не смилуется над ним, если он будет плакать и кричать. Потому что есть много людей, у которых этого нет. Но и даже если он будет плакать и кричать, чтобы дали ему это, но не принято, чтобы в мире были люди, у которых это есть. Но в мире есть вещи, которые есть у одних и нет у других. И если ему будет не хватать действительно необходимого, то ему помогут. Также и в духовной работе. Он должен найти совершенство в правой линии, при том, что он знает, что есть правило, что следует стараться производить все действия ради Творца. И поэтому он знает, что человек должен выполнять, как написано, стремись к Торе и постигай ее день и ночь. И если он не выполняет это, то он пытается всеми силами постичь совершенство правой линии. И тогда, даже если он знает, что они находятся в совершенстве, то он не может просить у Творца, чтобы дал ему силы, чтобы он смог выполнять заповедь и занимался Торой твоей целый день и целую ночь. Как он не может кричать Творцу, чтобы он ввел в состояние лишма, потому что будет путь излишества. Это, как сказано выше, что тогда, когда человек просит нечто, что-либо, и кричит, и плачет о том, что нет у него этого, но и у других людей тоже этого нет. И он не может сказать, что это для него необходимость или излишество. Потому что на излишество нельзя ни кричать, ни плакать. И тогда, когда он идет в правой линии, и видит, что то, что у него есть, нет у других людей. И то, что есть в духовном, он может найти только маленький процент в материальном. И если он просит лишма, вытеснение лишма, то это будет для него как излишество, потому что он не сможет просить об этом из глубины сердца. Но он сам себе говорит, что то, что у него есть, это также огромная вещь. И в любом случае, как можно просить у Творца об излишествах, чтобы смилостивился над ним, и чтобы дал ему силу заниматься лишма, или заниматься работой ради отдачи. И поэтому нет никакой причины, чтобы человек просил у Творца, чтобы научил его идти дорогой истины. Ведь нет у него необходимости, потребности в этом, на те излишества, у которых нет других вещей. И об этом говорится, если твоя неприятность переживаема многими, то это уже как бы половина мести. И находим, что он соглашается с состоянием Люлишма. И хотя и эта работа называется «Дорога лжи», не «Дорога истины», и никогда у него не будет возможности прочувствовать, что идет «Дорога лжи», как написано в предисловии книги Зор, в любом случае человек должен идти также в левой линии, но человек должен уделять этому небольшое количество времени, погружаться в левую линию, но основное время он должен находиться в правой линии. Потому что только для тех, у кого есть внутренняя потребность достичь лишма, для них рекомендуется идти в левой линии. Но те, которые ощущают себя, что они не занимаются духовной работой, то есть им кажется, что они не смогут справиться со своими желаниями, им запрещено идти левой линией. Потому что даже если у них есть потребность, внутренняя потребность к достижению лишма, но человек может идти в левой линии только под контролем, чтобы он уделял тому небольшое количество времени в определенные промежутки. Но если каждый будет не запрещено каждому и каждому, входить в работу в левой линии. И порядок дня должен быть следующий. Человек должен выработать для себя режим дня. Или каждую неделю, или каждый месяц. Каждый должен, как он считает нужным. Но не изменять этот распорядок посередине. Вдруг, если тело придет к нему и начнет ему казаться, что ему следует выполнить другой распорядок, тогда нужно сказать самому телу: у меня есть определенный порядок, и я не хочу его менять. У меня есть, допустим, недельный порядок. Если я закончу эту неделю и буду писать себе новое расписание, тогда ты придешь и скажешь мне, какой распорядок дня ты хочешь сделать, но сейчас посередине я не буду ничего менять. И поэтому следует понять, что такое левая линия. При том, что есть много свойств левой линии. Здесь левая линия, как абсолютная тьма, которая называется Малхут или свойство сюда, которая прошла через все сферот и сделала тьму. И нет там никакого света. И есть левая линия, которая называется свойство Хохма без Хасадим, что это также называется тьма, но это тьма, в которой есть присутствие света. Но с точки зрения Килим, его Килим уже вошли в духовное. И это означает, что он может производить намерения тогда, когда он использует кли получения ради отдачи. Находим, что такая левая линия – это очень высокий уровень и называется тьма, потому что и проявляется огромное количество света после этой тьмы. И каждый раз, когда у него нет облучения хасадим, ему запрещено использовать этот свет, потому что во время использования он может впасть в состояние получения ради получения по причине величия света и не сможет получать ради отдачи. Для этого нам требуется средняя линия, и при этом роль левой линии очень важна. Хотя мы и говорим, что духовно нет ни времени, ни пространства, но что означает правая, левая, средняя? Объяснение следующее. То, что не нуждается в исправлении, называется правая линия. То, что нуждается в исправлении, называется левая линия. Как сказали мудрецы, цитат на Рамите, объясняют Раши, что есть левая линия, как свойство Некива, и означает, что левая – это слабое, в котором нет силы, которому нужно дать такую силу. И поэтому мы видим, что в любом случае, там, где мы хотим найти пример того, что нуждается в исправлении, это все называется левая линия. И после левой линии мы всегда должны перейти в правую линию, которая исправляет левую линию. Поэтому мы называем все, что нуждается в исправлении, определением левой линии. Это то, что должно пройти исправление. И исправление, которое исправляет левое, называется среднее. Потому что там, где много потребностей, много недостатков, правое называется полное отсутствие недостатков и потребностей. И за счет того, что человек переходит с правой линии в левую линию, он начинает видеть и в правой линии какие-то потребности и ущербы, то это сразу же приводит к тому, что он выходит из состояния совершенства и находится в состоянии потребности. Но потребность левой линии, в левой линии мы видим много всяких внутренних различий. И видим, что в самой левой линии есть потребность, и мы видим из левой линии недостатки правой линии. И кто же тогда покажет, что есть недостатки и в самой левой линии, если мы из левой линии можем видеть только правую? Естественно, что в левой линии мы тоже должны ощущать совершенство определенного порядка. И почему мы называем левую линию именно левой, и все зависит от в точки рассмотрения, потому что в каждом состоянии, в котором человек находится, он находит новую причину, и нельзя определить, что есть причина этого. И левая линия, с которой начинается духовная работа, это есть критический анализ правой линии, и насколько правильно находиться в состоянии лжи и заниматься Торой и заповедями, и любви к себе, и не заботиться более ни о чем другом. Ведь мы должны достичь цели, чтобы наполнить наше желание, получить всеми возможными наполнениями. И это называется зло, потому что оно мешает нам достичь слияния с Творцом и выйти из любви к себе полностью. Как обязывает наш материальный разум, что цель в том, чтобы удостоиться слияния с Творцом и после этого получить все добро и наслаждение, которое находится в мысли наследить творения. Что если человек может наслаждать Творца, потому что за счет этого Творец заполняет свою цель и вводит ее из мысли в действие, чтобы все творения постигли добро и наслаждение, которое он хотел дать людям. И такой эгоизм называется любовь к себе, и все, что мешает слиянию, называется зло. Для того, чтобы выйти из такого зла, он дал нам Тору и заповеди, для того, чтобы достичь уровня, который называется любовь к Творцу, и не работать ради себя, но достичь свойства лишма. И это есть правая линия, когда человек находится в совершенстве, совершенстве лишма. Он идет дорогой лжи и хочет остаться там, и знает, что находится в состоянии лжи. И почему он хочет остаться в состоянии лёлишма? Но это по правилу, что человек не может просить у Творца из глубины сердца то, что является излишествами, но только лишь необходимость. И находим, что он рад тому, что находится в лёлишма, даже после всех объяснений, которые у него есть, что можно радоваться и лёлишма, но в любом случае он не может почувствовать потребность, что ему это необходимо. Но только лишь как излишество, которое он просит для себя. И он не может заниматься Торой, заповедями лишма. И он тогда обязан остаться в правой линии. И стоит уделять особое внимание правой линии, то есть видеть недостатки, которые находятся в правой линии. И при этом, в той мере, в которой он ощущает такие недостатки, то, что он их видит, это еще ни о чем не говорит. Потому что впечатление человека от ущерба и потребности состоит в том, чтобы прочувствовать эту потребность как несовершенство. И если у него есть стремление к истине, и если эта потребность касается его сердца и сообщает ему неприятности, неприятные ощущения того состояния, в котором он находится, тогда переворачивается это состояние, которое было у него в правой линии, из состояния совершенства в состояние страдания. И он уже может тогда молиться Творцу с глубины сердца, потому что сейчас важно ему раскрытие лика Творца, потому что за счет этого он сливается с источником жизни. И в то время, когда он не был в правой линии, он ощущал это как потребности. Но тот, кто хочет изменить свою жизнь и быть избранным из народа, он должен стараться достичь свойства лишма. Тогда, когда человек видит свое состояние, и состояние лишма уже не кажется ему нечто, чем-то излишним, и он ощущает себя вдруг самым плохим из народа, и видит, насколько он далек от Творца, и насколько он далек от истины, и все люди, на которых он смотрит, ему кажется, что они не идут дорогу лишма, но это не касается их сердец, и человек не может впечатляться от них. Хотя мы и говорим, что страдания общества, которые на месте. Но есть такой пример, у кого болят зубы, и он плачет, а ему спрашивают, чего ты плачешь, смотри, тут есть у врача люди, у которых тоже болят зубы, но мы видим, что это не помогает ему перестать плакать от того, что у него болят зубы, если есть еще люди, у которых они тоже болят, потому что если у него болит зуб, то он не может смотреть на других для того, чтобы успокоить свою личную боль, если действительно они у него болят. Но если человек действительно достигнет состояния ощущения, насколько он далек от истины, он не может успокоиться тем, что все идут дорогой лжи. Но он каждый день и каждую ночь будет думать о том, как выйти из такого состояния. И тогда у человека появится потребность выйти из состояния лёлишма, потому что он не может более терпеть ложь. Но такое желание, которое он получает из левой линии, не возникает единовременно, но формируется очень постепенно, пока не собирается до необходимой массы. И говорится, что нет света без кли, то есть нельзя удостоиться лишма, прежде чем нет у него желания к этому. А такое желание в нем растет постепенно. И маленькими порциями собирается на один счет, пока не становится совершенным желанием. И тогда на это желание может облачиться свойство лишма, потому что есть у него уже совершенно кли, то есть совершенно желание удостоиться лишма. Но следует знать, что тогда, когда он находится в левой линии, то есть когда он относится к себе критически, он находится в отдалении, потому что сам по себе он погружен в любовь к самому себе и не заботится о том, чтобы он смог сделать что-либо ради Творца. И в таком состоянии он не может существовать, ведь человек может находиться только в позитиве, но не в негативе. И тогда человек должен опять вернуться в правую линию, то есть выполнять Тору и заповеди Лулишма и сказать, что есть в этом совершенство, как мы говорили выше. Ведь следует знать большое правило. Известно, что есть разница между внутренним светом и наружным светом. Внутренний свет означает, что свет светит изнутри клей. То есть свет облачается на клей, потому что есть у него свойство слияния света и клей, когда клей уже может получить свет ради отдачи. В то время как окружающий свет называется свечение издалека. То есть при том, что клей еще удалено от света, ведь клей желает получать ради себя, свет дает, несет в себе свойство ради отдачи. Но такой свет ощущается клей как окружающий свет издалека. И поэтому, когда мы занимаемся Торой и заповедями Лулишма, мы также ощущаем это как окружающий свет, и мы чувствуем, что в состоянии Лулишма у него уже есть какой-то контакт с высшим светом, хотя это и контакт издалека, но это уже есть ощущение жизни, и на таком ощущении жизни человек может существовать. Если он уделяет внимание духовной работе и видит, что стоит заниматься Торой и заповедями, потому что сказано на самом деле, что если человек не может ощущать истинное значение Лёлишма, потому что в конечном итоге в действии ему нечего более добавить, ведь он выполняет всего лишь распоряжение Творца. И это есть первый этап духовной работы, о которой сказали мудрецы, что из Лёлишма приходим к Лишма. И поэтому человек должен получать совершенство и жизнь из правой линии и воспринимать свет как окружающий свет, и тогда он должен еще раз вернуться в критический анализ своих действий, которые он произвел в правой линии, и опять перейти в правую линию. И за счет этого в нем растут обе эти линии. Но обе эти линии каждый находится в противоречии относительно другой. И они находятся две буквы, которые содаряются друг от друга, пока не придет третья и не разделит между ними. Но следует знать, что третья линия или центральная линия дает Творец, как сказали мудрецы, человека делают трое. Отец, мать и Творец. И Творец, отец и мать дают ему биологическое тело, а Творец дает ему дух. И следует знать, что обе эти линии относятся к низшим, а средняя линия относится к Творцу. И означает, что обе линии позволяют ему молиться из глубины сердца, чтобы он избавился от любви к себе и вернулся к слиянию с Творцом. И когда человек молится из глубины Творца, из глубины сердца, тогда принимается его молитва, и его молитва, его молитва достигает небес. Конец статьи.
Несколько вопросов с интернета на 240-й странице. Первый абзац. И в Торе вкус в молитве и в заповеди, когда человек удовлетворен тем, что у него есть. И здесь в духовном, когда человек дает, когда разбирается с собой и говорит, что он верит в управление частное Творцо, что Творец дал ему мысль и желание быть работником Творца и заниматься Торой и заповедей, несмотря на то, что он не чувствует абсолютно никакого вкуса в Торе и заповедях, он не смотрит на это и говорит, что достаточно ему то, что он может исполнять заповедь Творца. И даже несмотря на то, что нет у него еще величия Творца, столько, сколько есть у него, он удовлетворен и верит, что это подарок свыше, что ему дали такие мысли и желания. Раф сегодня не будет говорить по поводу статьи. У него не было времени сегодня это услышать. Мы продолжим обсуждение Мамару с Равом, когда он вернется из поездки в Америку. Рав говорит о том, чтобы мы продолжили заниматься сами по предисловию Талмуда Сирот-Сферот. Потом в Талмуде Сирот-Сферот мы бы изучали Хелек Хед, восьмую часть. В Шаббат в Шиши важно решить, кто будет провести урок. Может быть Орен, может быть Гилад. Дважды в Йом Шиши. Обычный урок должен проходить как обычно. Я еще раз предупреждаю. На уроке учатся и изучают то, что относится к уроку. Не занимаются просто выяснением вопросов каких-то, которые всплывают. Если кто-то хочет что-то сказать, чтобы не было такого, что он выступает на полчаса, это должно быть вопрос конкретный. Не давать человеку просто разговаривать, если ему хочется просто болтать, чтобы это было не здесь. Чтобы не было такого, когда я не нахожусь здесь, чтобы здесь вдруг были какие-то философы, чтобы это было так же обычно, как со мной, как будто и когда я присутствую. То есть урок – это урок. На уроке не разбираются с какими-то проблемами в группе или еще что, кроме там того, что уже действительно требует мгновенного решения. Значит, конкретные вопросы если кто-то нашел, где объясняется именно то, что мы сейчас учим, не более того. И по поводу вопросов в интернете, если они в соответствии с линией урока отвечать, если нет, то нет. В крайнем случае, потом можно ответить, послать сообщение email. Может быть, есть какая-то потребность в другом. Выясняется, что очень многие слушают нас, о которых мы даже не знаем, из Калуги, из Минска, из Одессы, из разных мест в России, также и в Европе, и в Америке. Рав даже не знал о том, что нас так много людей слышит. Он знаком с ними, но не думал, что настолько... Но и если такой человек спрашивает, и мы ему не ответили сразу на уроке, очень важно ему ответить потом. Если его вопрос не случайен, может быть, этот вопрос тоже интересен другим, тогда имеет смысл ввести этот вопрос в форум и ответить ему там. Ведущий урок – это кто? Значит, каждый раз у нас назначается 3 человека. Это ведущий урока, читающий урок, читающий текст и ищущий ответы на вопросы. Значит, чтобы ведущий урока сидел на месте Рава и вел урок. Кто будет отвечать за подготовку уроков, следующих уроков? Кто? Гольберг? Максим? Кто? Еще пока точно не определено. И я не могу определить, поскольку не видел пока еще нет кого подготовлен четкий урок. Далее. В целом, о строении вот этого нашего университета, подготовка всего этого, кто ответственный? Гольберг. Гольберг вместе с Максимом Фельдманом. Переписывайтесь с Москвой, выясняйте все в связи с этим. Есть еще какие-то вопросы? По поводу утренней молитвы. Молитва – это необходимость. Должен быть список. Список людей прям по очереди, чтобы как минимум был миньян, 10 человек. Это обязательно. Прям по очереди. Без исключения. Каждый должен быть. И каждый должен быть точно так же по списку ведущим молитву. Шалех Цибур. По телефону не звонить, это дорого. Можно посылать сообщение СМС. Может быть, когда будет появится там местный телефон, можно будет звонить, это будет более-менее относительно дешево. За время, когда звонили Раву в Канаду, больше чем 2000 шекелей ушло на телефон.
Да перевести.
У Рава не будет совершенно времени отвечать на вопросы из форума. Он на время отключается от этого, поскольку у него будет множество лекций, часто по 2 лекции в день. Как правило, будет в 2 часа или в 4 дня лекция днем, или и потом либо в 7, либо в 8 вечера в другом месте. Как правило, лекции днем это в университете будут с переводчиками, а вечером это будет в другом месте по-русски. Кроме того, будут сопровождающие группы на английском, возможно, на иврите. Кроме университетских групп, мы будем надеяться, что мы подготовим тем самым хорошую основу для Хаима Раца. Скорее всего, придется фигурировать и на радио. То есть очень насыщенный распорядок. Необходима буквально ваша помощь. Эта поездка исключительно важная. И ГАМ с точки зрения будущего нашего здесь, и поддержки нас, и с точки зрения распространения Каббалы. Это взаимно очень важно, насколько мы преуспеем в этом. Через вот эту новую публику, как мы пойдем дальше развиваться, это очень важно. Это публика, которая имеет возможность быть в связи с нами. Это не то, что как в России, когда нет ни интернета, ни... Здесь подход более свободный, открытый. Здесь уже есть, там уже есть связь, целая сеть людей, которые работают. Надо им помочь, дать правильное направление. Рав вчера разговаривал с Козловым. Необходимо постоянно быть в связи с ними, поскольку они хотят создать какую-то новую сеть. Надо постоянно быть в связи с ними, выяснять четко, что они хотят, что мы были готовы к тому, что они делают. Thank you. В общем, надо быть в постоянной связи, чтобы никаких глупостей не происходило, чтобы все оборудование было достаточное, чтобы каждый был в состоянии приобрести это оборудование, и чтобы это можно было в любом месте создать. Если не следить, просто многое сделают то, что не нужно. Мы не можем смотреть на то, что будет через полгода, год. Видно, насколько темп все время ускоряется. И в соответствии с этим, также и у них, вот как будто у нас будет постоянное место на 200 человек. И через 3-4 месяца этого будет недостаточно. То есть надо следить за этим. Если нет вопросов, думайте о нас, чтобы мы получили хорошие результаты. Всего доброго всем. Сейчас переходим ко второй части урока Талмуда Сферот.